Библия говорит.
Детские стихотворения, детские хоры, сценки. Нужны ли они на богослужениях? Друзья, вы на канале «Слово благодати». Смотрите и слушайте ответы в передаче «Библия говорит». Наш сегодняшний вопрос пришел от Сергея из Польши. Его вопрос как раз о детях. Как относиться к выступлению детей на праздничных служениях и не только? Ведь невозрожденных взрослых мы не допускаем к участию в прославлении со сцены церкви. А как тогда с детьми, многие из которых еще не приняли Христа лично, осознанно? Как невозрожденные дети могут созидать церковь? Если это связано с возрастом, то где граница этого возраста?
Это немножко более сложный вопрос. На него нет такого простого, однозначного ответа. И вот почему. В принципе, этот человек прав. Когда мы говорим о богослужении, когда мы говорим о тех, кто служит в церкви, понятно, что главная цель любого служения – это вести людей ко Христу и утверждать их во Христе. И поэтому мы можем видеть смысл того, что происходит на богослужении, сводится к тому, что люди или проповедуют Слово Божие, естественно, они должны сами знать Христа, и сами жить Христом, прогрессировать в познании Христа. Или же они каким-то образом свидетельствуют о Христе. Есть разные формы. Кто-то стихи читает. Я думаю, что это тоже можно отнести к разряду свидетельств, если это действительно искреннее переживание. Или же песни поет сольные, или же мы вместе поем, то есть ведет других в совместном поклонении, то эти люди, естественно, конечно, тоже лично должны знать Христа, должны преображаться в Его образ, должны дорожить Христом и так далее. И когда мы посмотрим, то для детей, казалось бы, в этом всем процессе места нет. И это действительно так, я думаю, это правильно. Хотя мы читаем слова Иисуса Христа, который цитирует псалмопевца, тогда, когда дети говорили, кричали «Осанна сыну Давидову», а фарисеи пытались их заставить замолчать, и Иисус говорит: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу», цитируя псалом. То есть он остановил фарисеев и запретил им запрещать это детям. Вот. И вот здесь, с этой стороны, мы видим, оказывается, есть еще какая-то грань. Вот с одной стороны, мы логично оценили богослужение, есть еще одна какая-то грань. И когда мы посмотрим на эту грань, то в действительности там есть смысл. Суть его заключается в том, что вот ты дома молишься, и ты своему ребенку говоришь: молись. А он еще не возрожденный. Ты не уверен, насколько он христианин. Он признает Христа, но он еще недостаточно взрослый, чтобы нам быть уверены, что он возрожден. Но ты хочешь, да, чтобы он молился, чтобы он пел вместе, чтобы он стишок какой-то рассказал. Ты хочешь, чтобы он это делал? Почему ты хочешь, чтобы он? Ты же не учишь его лицемерить. Нет, не учишь. А чему ты его учишь? Ты его учишь следовать папе и маме. Вот папа и мама любят Христа, папа и мама поют про Христа, папа и мама говорят о Христе. И ты учишь своего ребенка тому, чтобы он тоже мог учиться неформально, не просто петь ради того, чтобы его заметили, чтобы это было выступление, чтобы это было оценено как-то. Нет, ты учишь его петь тому, чтобы он думал о Христе, в том, чтобы эти песни оставались в его сознании, в том, чтобы он, когда он поет про Христа, он мог понимать, что речь идет не обо мне, а речь идет о Христе. То есть в этом всем есть, так скажем, воспитательный эффект. Мы используем это дома, во всяком случае, ни у кого не возникает вопроса относительно, можно ли это делать дома или нет. И логика там такая, мы используем это как воспитательный инструмент, ведя ребят ко Христу. И в процессе этого они, возможно, и задумываются о Христе. Или каждая такая возможность это для них возможность подумать о Христе. Чем больше они в слове, когда мы поем о Писании, когда мы говорим о Писании, тем больше у них таких шансов возникает, что Господь может использовать их для того, чтобы их возродить свыше. Таким образом, мы с одной стороны видим, что богослужение, оно не предусматривает такого. Но, в общем, есть смысл, и даже Иисус Христос в определенной ситуации, это не было богослужение, когда он входил в Иерусалим. Но он отмечает, что это нормально. Таким образом, мы можем найти какой-то формат, какую-то схему, как мы можем расположить детское служение. Как мы это сделали в нашей церкви? Я думаю, в каждой церкви есть свой какой-то. Мы на общих богослужениях воскресных мы не прибегаем к тому, чтобы к участию детей. Но здесь есть еще своя, не прокликуем это, да. Здесь есть еще своя особенность в том, что у нас церковь побольше, и у нас богослужение, оно более такое торжественное. Вот. И поэтому там, ну, очевидно, что вот поставить какого-то ребенка, оно не впишется туда точно. А вот у нас есть так называемые семейные собрания, которые это собрание к нашей церкви как семьи. Они проходят в воскресенье по вечерам, и чаще всего мы их не транслируем, хотя иногда транслируем. То вот там все понимают, о чем идет речь. Все понимают, что эти детишки сейчас они учатся. И мы о них молимся, и мы даже говорим. И в то время, когда они спели, мы им говорим о том, о чем они спели. То вот в этом контексте, на наш взгляд, это нормально. Это помогает и детям, и взрослым. Здесь, конечно же, опасность того, чтобы они не выросли лицемерами, чтобы они не стали просто религиозными функционерами какими-то. Но за этим нужно следить. Это может произойти и со взрослыми людьми. Вот таким образом мы подходим.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!